11 с 8 по 14 сентября. Арест в Иерусалиме. Памятный стих. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Книга Деяний апостолов, 23 глава, 11 текст.
Вскоре после первого миссионерского путешествия Павла стало ясно, что в церкви появилось принципиальное разногласие по вопросу приобщения язычников к вере. Возможно, предчувствуя нарастающий конфликт, Павел задумал план по укреплению в церкви единства. Поскольку на совете его просили помнить о бедных в Иерусалиме, апостол решил предложить языческим церквам оказать финансовую помощь братьям в Иудее, провести так называемый сбор для святых. Возможно, апостол надеялся, что данная инициатива поможет навести мосты между этими двумя группами. Это объясняет его решимость идти в Иерусалим в конце третьего путешествия, невзирая на опасность. С одной стороны, Павел испытывал искреннюю любовь к своим собратьям-иудеям. С другой, он желал, чтобы церковь сплотилась. Поскольку иудеи и язычники равным образом спасались по вере, а не через дела закона, любая социальная отчужденность между ними вследствие разного отношения к церемониальным требованиям закона противоречила всеохватному характеру Евангелия. На этой неделе мы будем исследовать служение Павла на новом этапе его жизни и деятельности.
Воскресенье, 9 сентября. Собрание иерусалимских руководителей. Когда Павел прибыл в Иерусалим, его радушно приняли верующие из окружения Мнасона, у которого апостол смог остановиться. В книге «Деяния апостолов», 21 главе, с 18 по 22 тексты, Иаков и иерусалимские пресвитеры выразили свою озабоченность относительно репутации Павла среди местных иудеохристиан, ревнителей Моисеева закона. Им сообщили, что апостол учит новообращенных иудеев, живущих среди язычников, чтобы они, вопреки повелению Моисея, не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. В реальности дело обстояло совсем иначе. Чему действительно учил Павел, так это тому, что обрезание или необрезание не имеют никакого значения для спасения, поскольку и иудеи, и язычники спасаются одинаковым образом по вере в Иисуса. Такая позиция была далека от подстрекательства иудеев пренебречь законом и его требованиями. Безусловно, послушание не является синонимом законничества, хотя и может быть истолковано в подобном ключе. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 21 главу, с 23 по 26 текст.
«Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову. И узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда».
Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение.
Каким образом Павел должен был доказать, что он по-прежнему является правоверным иудеем? Павлу посоветовали проявить политкорректность. Он должен был развеять ходившие о нем слухи, поступив как настоящий иудей, взять на себя расходы за выполнение обета назарейства некоторыми иудейскими братьями. Этот обет являл собой особый акт благочестия, посредством которого иудей посвящал себя Богу. К сожалению, Павел согласился. У героев, в том числе и библейских, есть свои недостатки, и мы можем наблюдать их в жизни Авраама, Моисея, Петра и многих других. Можно возразить, что Павел следовал своему принципу вести себя с иудеями как иудей, или что незадолго до этого он сам дал обет назарейства, хотя точный характер этого обета остается неясным. Однако в этот раз Павел пошел на компромисс, что свидетельствовало об одобрении им законнических мотивов, стоящих за данных ему советом. Поступив так, апостол дал повод думать, что существует два Евангелия, одно для язычников – спасение по вере, а другое для иудеев, которые спасаются делами. А ведь именно с этой идеей он так отчаянно боролся. Уступки, которых они, то есть руководители Иерусалимской церкви, требовали, не были предусмотрены Господом. Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов», страница 405. Как мы можем соблюдать осторожность, чтобы не совершить подобного рода ошибку в стремлении поступить уместно?
Понедельник, 10 сентября. Мятеж в храме. Приняв предложение церковных руководителей, Павел должен был пройти через 7-дневный обряд очищения, чтобы помочь 4 мужам завершить обет. В то же время, по иудейским правилам, любой человек, прибывавший из языческих земель, считался нечистым и, следовательно, не мог войти в храм. Поэтому Павел должен был очиститься сам, прежде чем идти к храмовым священникам и уведомить их о своем участии в ритуале очищения, имеющем отношение к назарейству. Прочитайте отрывок «Деяния апостолов», 21 главу, с 27 по 36 текст.
«Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича:
«Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие».
Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Эфесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до 1000 начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев 1000 начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда 1000 начальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие — другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!».
Что произошло с Павлом по завершении 7-дневного периода очищения? Поднялся мятеж, вызванный теми, кто подстрекал толпу против Павла, обвиняя его в покушении на самые священные символы иудейской религии. В данном случае его обвиняли в осквернении храма. Поскольку один из спутников Павла, Трофим, был уверовавшим язычником из Ефеса, они заявили, что апостол ввел их во внутренний двор храма, где могли находиться только иудеи. При наличии доказательств Павел был бы виновным в самом серьезном преступлении. Вдоль стены, разделявшей внешние и внутренние дворы храма, находились знаки с надписями на греческом и латинском языках, которые под угрозой смертной казни запрещали необрезанным язычникам заходить внутрь. По иудейскому закону необрезанный человек, вошедший во внутренний двор священного здания, карался смертью. Павла видели в городе в обществе Трофима и Ефесянина, и было высказано предположение, что он вел его в храм. Он не делал этого и не нарушал закон, войдя в храм, поскольку сам был иудеем. Обвинение было сшито белыми нитками, однако возбудило гнев народа. Крик был подхвачен и разнесен по всему храму. Собравшиеся толпы пришли в неистовство. Эллен Уайт, Деяния апостолов, страница 407. Когда новость о бунте дошла до римской крепости, римский тысяченачальник Клавдий Лисий пришел со своими воинами и забрал Павла, предотвратив возможный самосуд. Павел был взят под стражу и закован цепи, в то время как тысяченачальник выяснял все подробности происшествия. Под неистовый крик толпы он повелел отвезти апостола в крепость.
Вторник, 11 сентября. Перед лицом толпы. В книге «Деяния апостолов» 21 главе с 37 по 40 тексты мы читаем о том, как развивались события. Поскольку Павла вели в римскую крепость для допроса, он попросил у тысяченачальника позволения обратиться к народу, который по-прежнему неистово требовал его смерти. Поскольку апостол обратился к тысяченачальнику на греческом языке, тот подумал, что Павел мог быть иудеем из Египта, который за 3 года до этого поднял в Иерусалиме восстание против римской оккупации. Это восстание было подавлено римскими войсками. Многих мятежников либо убили, либо взяли под стражу, тогда как сам египтянин сбежал. Павел сообщил, что он не из Египта, а из Тарса, и ему позволили говорить. В своей речи он не предоставил подробных объяснений на выдвинутые против него обвинения, но рассказал историю своего обращения, обратив особое внимание на свою преданность иудаизму и гонения, которым подвергал верующих в Иисуса. Получив множество откровений от Господа, апостолу не оставалось ничего другого, как повиноваться им. Этим и объясняется кардинальное изменение его жизни и призвание благовествовать язычникам. Вместо того, чтобы ввязаться в богословский спор, Павел поделился с людьми своим личным опытом и объяснил причину своего поведения. Прочитайте отрывок из книги «Деяния апостолов» 22 главы с 22 по 29 текст.
До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря:
«Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить!»
Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику:
«Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?»
Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря:
«Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек римский гражданин».
Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал:
«Скажи мне, ты римский гражданин?»
Он сказал:
«Да».
Тысяченачальник отвечал:
«Я за большие деньги приобрел это гражданство».
Павел же сказал:
«А я и родился в нем».
Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его.
Как толпа отреагировала на заявление Павла, что он является апостолом язычников? Решение позволить Павлу говорить ни к чему хорошему не привело. Упомянув о своем обязательстве перед язычниками, Павел только подтвердил истинность выдвинутых против него обвинений, и толпа снова пришла в ярость. Римский тысяченачальник мог чего-то не понять из сказанного Павлом и решил допросить его, подвергнув бичеванию. Будучи чистокровным евреем, Павел имел также римское гражданство, упоминание о котором заставило тысяченачальника отступить. Как римский гражданин, Павел не мог подвергаться пыткам. Прочитайте речь Павла в книге «Деяния апостолов» 22 главе с 1 по 21 текст.
«Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами».
Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал:
«Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамлиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко, к язычникам».
О чем вам говорит тот факт, что, защищая себя, Павел также проповедует своим собратьям-иудеям? Зачем он рассказал историю своего обращения? Почему истории обращения обладают такой огромной силой?
Среда, 12 сентября, перед Синедрионом. Когда римский тысяченачальник осознал, что Павел не представляет никакой угрозы для Рима и конфликт связан с внутренними разногласиями иудеев, он передал все дело Синедриону. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 23 главу, с 1 по 5 текст.
Павел, устремив взор на Синедрион, сказал:
«Мужи, братья, я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня».
Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему:
«Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня».
Предстоящие же сказали:
«Первосвященника Божия поносишь».
Павел сказал:
«Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь».
С чего Павел начал свою защитительную речь перед Синедрионом? После своего вступительного заявления Павел получил удар по устам, возможно, потому что упоминание узникам Бога было воспринято как богохульство. Импульсивная реакция апостола дает нам некоторое представление о его характере. Называя первосвященника стеной подбеленной, Павел мог вторить Иисусу, осуждавшему фарисеев за лицемерие. Тем не менее, поскольку Павел действительно не знал, что обращается к первосвященнику, нельзя исключать вероятность того, что у него было плохое зрение. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 23 главу с 6 по 10 текст.
Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе:
«Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят».
Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря:
«Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу».
Но как раздор увеличился, то тысячи начальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость.
В чем заключался мудрый ход Павла во время судебного разбирательства? В состав Синедриона входили саддукеи и фарисеи, расходившиеся во взглядах по многим вопросам, касавшимся в том числе и вероучения. Саддукеи, например, чей библейский канон включал только первые 5 книг Моисея, 5 книжья, не верили в воскресение мертвых. Однако было бы ошибочно считать заявление Павла в Деянии 23.6 исключительно хитрым приемом с целью посеять Синедрионе раздор. Поскольку встреча апостола с воскресшим Иисусом по дороге в Дамаск лежала в основе его обращения и апостольского служения, Павлу, по сути, вменялось в вину его вероскресения. Без этой веры он никогда не стал бы тем, кем он стал, если учесть его прошлое гонителя христиан. Если Иисус не воскрес из мертвых, тогда служение Павла не имело никакого смысла, и он это хорошо знал. Той ночью, во время пребывания Павла в крепости, Господь явился ему со словами ободрения: «Дерзай, Павел, ибо, как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С учетом сложившихся обстоятельств, такое обетование могло быть особенно значимым для Павла. Его заветное желание проповедовать в Риме должно было исполниться.
Четверг, 13 сентября. Перевод в Кесарию. Испытав огорчение из-за того, что им не удалось избавиться от Павла законными методами, злоумышленники решили устроить засаду и убить апостола. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 23 главу, с 12 по 17 текст.
«С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали:
«Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам». как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его».
Услышав о сём умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал:
«Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему».
В чем заключался умысел иудеев? Каким образом удалось предотвратить его выполнение? Что эта ситуация говорит нам о том, насколько неистовыми могут быть люди, руководствуясь ложными мотивами? Факт, что почти 40 иудеев сговорились против Павла и дали клятву, свидетельствует о том, насколько сильно апостола ненавидели в Иерусалиме. И хотя Лука не сообщает, кем были эти мужи, очевидно, что они придерживались экстремистских взглядов, желая любой ценой защитить иудейскую веру от предполагаемых предателей и врагов. Такая разновидность религиозного фанатизма наряду с революционными и националистическими настроениями была типичным явлением в Иудее и соседних областях в первом веке. Однако, по счастливой случайности, весть о заговоре дошла до племянника Павла. К сожалению, нам мало что известно о семье Павла, но, судя по всему, он и его сестра выросли в Иерусалиме, где она вышла замуж и родила, по крайней мере, одного сына. Уменьшительная форма и уточнение, что его взяли за руку, указывает, что племянник Павла был еще подростком. Однако это не помешало мальчику найти апостола в крепости и обо всем ему рассказать. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 23 главу, с 26 по 30 текст.
Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрионных и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров.
Как тысяченачальник Лисий охарактеризовал Павла в сопроводительном письме правителю Феликсу? В письме Феликсу ситуация была честно обрисована. Кроме того, в нем показано, как Павлу помогло его римское гражданство. Римский закон обеспечивал полную защиту своих граждан, имеющих право, например, на судебное разбирательство, в ходе которого они могли защищаться, а также право обратиться к императору в случае несправедливого суда. Несмотря на свою репутацию, Феликс обошелся с Павлом в соответствии с законом. После предварительного допроса он повелел держать апостола под стражей до прибытия обвинителей. Поразмышляйте о Божьем провидении в жизни Павла. Как часто вы со смирением признавали Божье провидение в личной жизни, несмотря на все испытания и страдания?
Пятница, 14 сентября. Для дальнейшего исследования. По этому случаю Павел и его спутники официально передали руководителям церкви в Иерусалиме пожертвования, собранные церквами из языческих городов для поддержки бедных в Иудее. Эти добровольные пожертвования подтверждали, что обращенные из язычников признают единство Божественной Церкви во всем мире, братья должны были бы принять их с благодарностью и признательностью. Однако Павлу и его спутникам стало ясно, что даже среди тех, с кем они теперь разговаривали, были люди, не способные оценить дух братской любви, который побудил братьев из языческих стран собрать дары. Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов», страницы 399 и 400. Если бы руководители церкви полностью подавили в себе чувство неприязни к апостолу и приняли его как человека, призванного Богом на особое служение, чтобы нести Евангелие язычникам, Господь оставил бы его им. Бог не собирался так скоро положить конец трудам Павла, но он не сотворил чудо, чтобы изменить ход событий, которые произошли в результате того, что руководители церкви в Иерусалиме заняли неправильную позицию. Этот дух и сегодня приносит те же плоды. Неспособность правильно оценить и использовать дары благодати Божьей лишила церковь многих благословений. Как часто Господь мог бы продлить деятельность того или иного верного служителя, если бы его труды оценивались по достоинству? Но если церковь позволяет врагу душ человеческих извращать понимание этих вопросов, в результате чего ее члены начинают представлять и истолковывать слова и поступки раба Христова в ложном свете. Если эти люди позволяют себе мешать ему и воздвигать на его пути препятствия, иногда Господь отнимает от них благословение, которое посылал прежде. И лишь когда их руки будут сложены на безжизненной груди, когда смолкнет их предостерегающий и ободряющий голос, тогда упорствующие очнутся и осознают, от каких благословений они отказались. То, что вестники Божьи не смогли сделать при жизни, сделает смерть.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Отправившись в Иерусалим, где ему будут не рады, Павел поставил интересы церкви выше собственных. В какой мере мы должны следовать его примеру? Вопрос второй. Чему нас может научить история компромисса, на который пошел Павел в Иерусалиме? Как мы можем соблюдать политкорректность, не нарушая принципов, по которым живем? Вопрос третий. Единство церкви всегда играет важную роль. Как мы можем научиться трудиться вместе, как части одного тела, даже если имеем различные точки зрения?